как по кругу человек крутится, и вот ведет себя просто. Я это тут перебрала выпрямить привычки. Я просто не. Да. Ну, то есть выпрями, говорит я шерми амаслуль, выпрямиться от вот такого квадратного, вот уже привычного. Так, мы, вообще это прикольно нащупать, где мы оказываемся. Не там, где я хочу быть, а вот я как там попал, и вот так уже веду себя, и вот так уже делаю, потому что уже там, уже кручусь. И фешевми ашавлуль, и фешевлю ацму маслуль. И да, рассчитать себе направление, рассчитать себе дорогу. Коля дам царих саде. Каждому человеку нужно поле. Называется Илуль Басаде. Если вы помните, другое название Илуля в Мидраше – это Мелах Басаде, царь в поле. Да? Такой главный смысл Илуля, что это такое место, что Всевышний, что обычно Всевышний, он там Всевышний, вот до него надо там домолиться, доработаться, добиться. А в Илуле это 30 дней, 40 дней на самом деле до Йом-Кипура, вот 1 Илуля до Йом-Кипура, 40 дней, когда Всевышний, когда Шхина находится здесь. И в общем, главное... Ну, хотя бы, чтобы не было все равно, хотя бы, чтобы был эхпат. Потому что любая молитва принимается, и все сразу работает, и все прямо в эти 40 дней, когда вот он тут. А очень интересно, он тут пишет, «Коля дам царих саде». Каждому человеку нужно поле, где в Гоши мамелаха мецапе. Встретиться с царем, который тебя ждет. Мне очень понравилось. «Коля дам царих саде». Каждому человеку нужно его поле. Встретить царя, который уже там ждет. «Киава аль коль пеши тихасе». Да, это тоже это цитата из Таилим, что любовь перекроет любой грех, любое преступление. Когда если ты идешь на суд и судья, какой-то страшный чужой судья, надо прям очень стараться. А если ты идешь на суд и судья твой отец, надо хотя бы не хамить, ну и там, ну, надо не сильно постараться все испортить. Потому что любовь перекрывает преступление. Коля дам царих слеха, лебхоля смотхина. Леяшер гав вырисоль дарко масилаула. Каждому человеку нужно прощение. Прощение это код бы сначала простить самому себе. Выпрямить спину и проложить свою дорогу наверх. Коля дам царих ктад баш. Лейт, я не знаю, по-русски, если не нашла слово, поможет, может быть. Лейт матек шуб михадаш. Велахуш эт пеймот либо ханиргаш. Каждому человеку нужно немножко меда. Нет, это не подсластить. Стать снова сладеньким. Я не знаю, по-русски не так звучит. Да? Что как бы человек изначально, вот мы берем ребенка, или мы берем такого юного чистого человека, ну, сладкий такой, да? Вот каждому человеку нужно немножко меда, чтобы опять вернуться быть сладким. И вернуться, чувствовать, как бьется твое эмоциональное любящее сердце. Я не знаю, как это русский хорошо сказать. Окей. Да, мы там у вас внизу тупо подстрочник не самый лучший, но какой есть. Пожалуйста, давайте я вам дам много-много времени, минуту, две, чтобы каждая...
Сколько вам нужно?
Сколько вам нужно? Все время, что вам нужно.
Минуту. Сколько вам нужно?
Да. И каждая может выбрать строчку, которая больше всего для нее говорит сегодня, что такое для нее Илуль сегодня. И кто готов озвучить, мы будем очень.
Каждому человеку нужно прощение. Это по мне.
Ваша строчка это каждому человеку нужно прощение?
Ну, прости сначала себя.
Так прости сначала себе или нужно?
Да, потом. Ну, вот эти две строчки, это вот эти мои.
Прости сначала себе. Есть что-то, что вы хотите про это объяснить? Или
так? Нет, нет, это я просто так. Мне оно вот на сердце легло именно вот эти две строчки.
Хорошо. Так. Кто-то еще готов?
Мне выпрямить привычки. Мне на сегодня это сама...
Выпрямить шаблюль, да? Вот это вот. Вот я больше не ешерная шаблюль.
Да, есть ешерная шаблюль.
У меня вместо шаблюльки вот есть в определенном месте какое-то хаваря. Ну, никак.
Ну, если вообще это замечать, когда мы уже своих шаблулин, когда мы с ними знакомы, то есть, мне кажется, работа Илуля это вообще нащупать их сначала, взять шаблулин. Да, здесь шаблулин, что ты там крутишься, и ты даже не замечаешь, что там крутишься, так удачно крутишься, так занят, крутишься, вертишься. Так что, Маш, если вы уже знакомы со своим шаблулем, и там надо только его решать, это уже половина дороги, половина дела, классно. Да, Свет.
Да, я тут вообще каждая строчка проняла.
Не, сам.
И простить себя, а вообще-то выпрямить спину и проложить путь наверх.
Окей.
Но у меня тоже все абсолютно.
Не, ну отброс какой-то самый.
Ну вот то, я просто проявила ставку, прости себя и прощение.
С прощением у нас, да. С прощением себя у нас, да.
Вообще со прощением.
С прощением, да. С прощением у нас, да, проблема.
Это что?
Я вообще не себя, и не себя.
Ну да, а проблема как бы, если мы хотим, чтобы Всевышний нас прощал, а все меры за меру.
Прости, это самое, прощаю, прощаю, как прощу.
Окей, да, вы хотите поделиться?
А слушайте, можно послание Гермату?
Илуль – это название месяца.
Который сейчас
есть, месяц, да, он...
Есть.
А, название месяца, который сейчас.
У меня выпили в привычке расстать машину.
У нас сейчас, у нас еврейский год, он делится на какие-то, как бы каждый месяц он у него свои задачи. Вот этот месяц, это последний месяц года, как только он закончится, будет Рош Шана, и вот этот месяц, он, чтобы сделать какой-то там расчет свой души, проверить себя, понять, как прошел год, и понять, что я могу вообще, с чем я могу прийти к Всевышнему, чтобы получить еще год. Это вот просто стихотворение про подготовку, это про этот месяц.
Я понимаю. Да, у меня просто...
Что у вас?
Привычки и расчитать машину.
Если хочется.
Мариш.
Он верит в Божий Банель Хамасате. И
а где вас это?
Шамасло.
Где вас это встречает, ли в год Шамба Мелахамицапе?
Я на перекрестке, мне нужно так сказать, чтобы он мне подтвердил, как бы, что я иду в нужном направлении.
Окей, Батуха.
Люблю.
На встрече. То есть вот это, и это на самом деле мне это стихотворение очень нравится, что, конечно, но про вот эти три основные направления в Илуле. Одно направление, как мы знаем, это сделать какой-то расчет, как мы прожили этот год, что мы хотим из этого года взять в следующий год, что мы не хотим из этого года взять в следующий год, где мы попали в какие-то автоматические реакции, автоматическое поведение, которое нам не нравится, а где... А какие цели мы хотим перед собой поставить, исходя из этого года, да, это первая часть. Вторая часть, это действительно, что это не просто, какой год у меня был, какой год я хочу, а вообще, какое все это отношение имеет к Всевышнему, и насколько все это меня приближает к Всевышнему, насколько все это мне помогает ощущать Всевышнего, потому что действительно мы в такой редкой ситуации, когда мы Лахами Сапе, что это не он в поле, а это нам нужно, это поле, в котором он уже нас ждет. Каждому человеку оно нужно, у каждого человека оно есть.
Что имеется в виду поле? Ну, когда говорят, каждый человек должен поле, это
Мидраш, когда это? Мидраш говорит Мелах Басаде, то Мидраш рисует такую картинку, что работает человек на своем поле. Вот у человека есть свое поле. И это поле, оно его жизни... жизнеорганизующее предприятие. Он в этом поле там растит свою еду, он в этом поле растит свой заработок, у него в этом поле проходит жизнь. Он работает на этом поле и думает, Господи, мне же надо все это бросить, все это оторваться и пойти уже в столицу, наконец встретиться с царем. Мне же нужно уже чего-то там от жизни больше, что-то жизнь другое. Мне же нужно уже выйти и пойти куда-то еще. А в Илуль, и вдруг он оглядывается, и видит, что царь вообще проходит на его поле. И царь идет к нему на его поле, потому что его. А здесь он рисует другую картинку, что царь-то он в поле. Царь-то он тут, он в поле. Каждому человеку нужно вспомнить про свое поле, про свою территорию, про свою жизнь, про свое хочу, про свое могу, про свое мечтаю, про свое я, про свое поле. Помните, в Эшет Хайль мы с вами учили Замыма Саде Патикахео, что она спланировала, заказала свое поле Эшет Хайль и взяла его. Что это как бы то, что Всевышний дает каждому человеку поле, то, что Всевышний дает каждому человеку я, возможности, таланты, способности, там дороги в жизни, на которых лежат там и деньги, и дом, и духовные, и физические, и материальные, любые вещи. Всевышний дает. хорошо, скажем, человек за мемасаде, скажем, она даже это продумала, поняла, хочет, но еще же это взять нужно, еще в это поле надо выйти, начать вообще это там трогать, брать, работать, ну, чтобы с этим делать. Я сегодня говорила с одной женщиной, и ну, еще там я ей говорю, вот там хорошо бы, чтобы вот там то-то, то-то сделать. Она говорит, ну так не хочется, вообще так не хочется. И я вспомнила себя буквально в начале этой недели, мы были на Хофише в Шумроне, замечательном, и там, значит, у нас такая вилла была, у нас, у меня была такая большая спальня, такой, и со всех сторон виды куда-то на горы, и с детьми кто-то занимался, и меня зовут там поехать в какой-то Тиюль, а я валяюсь в этой кровати, смотрю на эти виды и думаю, можно не без меня? Мне уже прекрасно. Вот у меня, мой отпуск уже состоялся. Вот все ушли, вот я тут. Можно без меня? Потом я себя взяла за шкирку и вытащила себя с ними вместе и получила большое удовольствие. И очень радовалась, что я не осталась всю жизнь валяться в постели. Но это же кайф такой. Ну, в принципе, вот если не трогать человека, если человек сам себя трогать не будет, ну, что, идеальная жизнь, лежи, спи.
Ну, неправда, если...
Я с вами согласна. Вот честно, вот так сделайте эксперимент, сколько вы сможете так пролежать?
Так то съеда.
А вы сделаете, возьмите неделю Хофиша, поедете, проверьте.
Есть люди, которые могут, мне не удалось совсем пролежать, там больше 2 часов в сутки, но я вижу людей, они как-то этот процесс начинают, вот и честно.
С удовольствием. Это,
они начинают и не кончают, то есть начинают с просмотра всех фильмов, куда оно затягивает.
Нет, ну так посмотреть, как бы затянуть себя во что-то, это одно, а просто лежать с собой, как бы, и наслаждаться.
Я не знаю, у меня дети, может, я через 10, когда мои младшие вырастут, я поэкспериментирую. Пока у меня это все...
Пока у вас...
Что?
Это не выросло, первые внуков принесут, чтобы можно...
Внуки у меня уже есть. Внуков мне уже приносят. У нас все вместе. И внуки, и маленькие, у нас все вместе. Мы развлекаемся как можем. Поэтому, да, у меня пока, конечно, самый главный кайф, это если вдруг меня не... Не трогают. Да, мне кажется, что у многих женщин такой кажется,
да.
Чтобы не трогали, чтобы...
Не трогали, да. Но вот насколько сама женщина может долго лежать?
Ну хорошо, лежать, скажем, при увлечении. Хотя выспаться – это прикольно. Окей.
Да, выспаться – это необходимо.
Ну, мои дети тоже так считают. Они приходят ко мне
просто.
Обязательно надо выспаться, короче.
Если не сделаешь, то уже целый день не человек. Вот не выспишься и не примешь, как-то вот так вот сложится, что и уже все, уже день идет.
Окей. Следующая важная идея Илуля – это прощение, да, что мы делаем чуву. Мы делаем чуву, и мы все время говорим о чуве, что чува – это разобраться, что я делал не так, понять, что меня к этому привело, понять, почему действительно это плохо, и пообещать Всевышнему постараться к этому не возвращаться, да, и что это чува, тфила, это такая, это 3 главные вещи, которые нас спасают от суда. Чува, молитва и милосердие, помощь другим людям. Здесь очень важную вещь подчеркивает, каждому человеку нужно прощение, но сначала уже простить себя. То есть идти к Всевышнему, просить прощения, если человек сам на себя очень сердится, там, не дай Бог. У меня есть девушка, с которой я...
Лучше не надо.
Себя вот дальше уже можно выпрямлять спину, можно продолжать путь, можно, чтобы путь был наверх. Но сначала нужно с собой как-то так, по-доброму. Вообще это очень важно, знаете, вот то, что Маша сказала... А простить себя, это, ну, в смысле, что значит простить себя, как вы считаете?
Важные темы. Важные темы.
Что это такое?
На английском be good for yourself. Ну, например. То есть, как бы,
Но признать, что ты можешь себе это позволить и жить
нет,
этим.
Нет, нет, не нужно позволить. Нет, почему? Может быть, простить себя этого не обязательно позволить. Не дай бог. Может быть, есть какие-то вещи, которые я не хочу себе позволить. Активно не хочу себе позволить.
Но
я это сделала. Я не хочу быть такой. Меня не устраивает, что я это сделала. Но я понимаю, что окей, я это сделала, я иду дальше.
Вот, так я это имела в виду.
А, да.
Я это сделала. Нет.
И дальше буду продолжать делать. Вот чувство вины, это что-то, с чем надо разобраться. Знаете, вот на самом деле, вот это вот, я это каждый раз говорю, но и буду говорить, и буду вам ныть с этим каждый раз.
Говорите,
то, как чувство вины воспринимается в русском языке и в русской ментальности, это абсолютно наоборот, чем тшува воспринимается в еврейской ментальности. В русском языке и в русской ментальности это чувство вины такая достоевщина. Человек должен себя съесть, человек должен страдать, человек должен быть больный. Вот тогда он молодец. И вот тогда он действительно по-настоящему вообще понял, что происходит, и это переживает. Это ровно наоборот от еврейского. Потому что на самом деле то, что происходит, что как только человек вот чувствует страдание по поводу того, или боль по поводу того, что он сделал, то это точка. Тут все заканчивается. Как только человек чувствует страдания, его подсознание говорит, окей, ты уже свое сделал, ты уже мучаешься, все хорошо, все, дальше пошло.
Класс.
Это не имеет никакого отношения ни к исправлению, ни к работе над собой, ни к движению вперед, ни к чему. То есть в еврейской культуре, в еврейской философии тшува – это осознать, почему это плохо, понять, что меня к этому привело, понять, что делать дальше, чтобы этого не было, попросить прощения у Всевышнего, все, идти вперед. Все. Пока это тебя ест, ты никуда не двигаешься. Очень важно разобраться, почему.
Что? Не, меня поразило, что это много раз
говорили. Ну
что?
Говорили,
и все равно на том месте. А вот сейчас до меня дошло.
Мы много раз говорили, а вот сейчас...
Ну и что, что много раз говорили?
Не, я не потому, что нельзя говорить, а потому, что...
Хорошо, может быть, не все были. То есть идея такая, что пока я... Вот что там было, я все еще чувствую боль, стыд и все такое, значит, я еще оттуда не сдвинулась, значит, я чего не сделала, значит, я все еще зачем-то заменяю движение вперед на мучение. Почему-то мне пока легче мучиться, чем двигаться вперед. И вот с этим нужно что-то вот как-то с собой где-то...
С другой стороны, знаете, когда-то, ну, много раз назад, он там говорил, что человек – это всегда его дорога. Ну, как бы, вот так он вытравит, вот такой будет, вот такой он уникальный, поэтому... И что... Ну вот, например, он говорил, вот как это оно как бы никуда не уходит. Ну вот как алкоголик, он с одной стороны не пьет, а с другой стороны он все время, это держит. Ну, то есть оно,
это
не
ушло,
не покинуло.
То, что я сумма всего, что со мной было, Скажем так, алкоголик должен всегда про себя понимать, что он алкоголик. Даже если он не пил 128 лет.
Да.
Но он человек, у которого в истории был алкоголизм, или неважно, любая зависимость, он должен про себя понимать, что он должен всегда быть в этом руку на пульсе, чтобы у него всегда должны быть очень ясные границы. Скором Рим и Назир. Он Назир, он должен за метры обходить это. Его, часть его я, это осознавать тоже свои слабости, осознавать, куда не подходить близко. Это не мучиться, не чувствовать вину, не бить себя коленками в грудь за то, что я когда-то пил. Это осознавать, где, что моя граница должна быть на шаг дальше, чем у человека, у которого этой проблемы не было. Это не кончится никогда, потому что я весь.
Вот это я имею в виду, не только любой человек, который исправляет что-нибудь, он, скорее всего, несет эту вторую сторону.
Конечно.
И эту первую сторону, и они всегда на него.
И тут, знаете, вот это вот, да, чтобы маком шибалет шува умдим, цвиким мурим и нам умдим, да, что вот эта вот фраза знаменитая, что в месте, где стоят балет шува, в месте, где стоят люди, которые сделали шуву, а чтобы сделать шуву, сначала надо нашалить, чтобы сделать шуву, сначала надо какую-то ошибку сделать, какой-то грех сделать, да. Нельзя сделать шуву на пустом месте. В месте, где стоят балет шува, абсолютные праведники не стоят. И там как раз объяснение точно то, о чем мы с Ириной говорим, что человек, что опыт человека, знание человека, переживание человека, глубина человека, это все очень большая ценность. Это все то, чем человек может работать, то, чем человек может апеллировать. Теперь хорошо, есть какие-то потрясающие Талмидей Хахамим, которые только из Торы могут все это осознать и так далее, но это единицы. Абсолютное большинство людей. Мы апеллируем к своему опыту. И наши ошибки, это мои года, мои богатства. Ну, в реальном, да?
Да.
Как в Сефер Хинух. Сефер Хинух, помните книгу, которую Мицвот объясняет?
Да.
Бифней Сыва Такум. и там вставай перед седым. А идея — вставай перед мудрецом. А почему мудрец называется седым? Он там пишет, потому что в большинстве случаев намного больше возможность, что человек с опытом и с жизнью приобрел мудрость, чем это больше будет людей, которые приобретут мудрость с опытом и жизнью, чем которые смогут сделать из книг. Те, кто могут из книг, они мудрецы, перед ними надо вставать. Но те, кто с сединой приобрели этот опыт и мудрость, перед ними тоже надо вставать. Они то же самое приобрели. Но они приобрели там через боль, через ошибки, через понимание, через исправление, через упрямление. И, конечно, мы сумма всего, что в нас. Окей. И вот эта вот последняя часть, очень-очень важная, которую очень важно про нее не забыть сказать. Каждому человеку нужно немного меда, да, коли дам царик садваш, что в тех целях, которые мы перед собой ставим, мой Равку перед свадьбой, когда нас готовил, он говорил: самое главное, в доме должен быть сладкий воздух. А когда он давал уроки про работу над собой перед Рош Шана, он говорил: самое главное, тебе должно быть сладко работать над собой. Вот эта часть, очень важно ее не забывать. Всевышний создал для нас очень сладкий мир. Всевышний создал нас сладкую жизнь, сладкие знания, столько вкусных, хороших вещей. Если сердце решила, что это все уже привычно, уже немножко надоело. И, знаете, ну, как в любви. Это как это везде так. И, с одной стороны, ну вот я этого мужчину выбрала. За эти годы я его еще лучше узнала. Но по-честному, знать хорошо, любить более знакомого человека легче, чем любить абсолютно незнакомого. Ну, любить незнакомого, любить свои фантазии. Чтобы любить человека, нужно его чем лучше знать.
Любить свои фантазии проще, чем человека.
Да, но это не любить человека. Это не про любовь. Это все чудесно, но это не про любовь.
Не про жизнь.
Это не про любовь. А про любовь — это когда я люблю человека. И чтобы любить этого человека, чем больше я его знаю, тем для меня должно быть естественнее его любить. Откуда берутся семьи, которые говорят: ой, там муж столько лет вместе, нам уже надоел, какая там любовь?
Не.
Откуда это берется? Ну откуда это берется? Это же нелогично.
Угу.
Ну почему логично? Если что? Человек, мне сегодня говорят, ну это когда ты уже знаешь человека со всех сторон и готов с ним жить. Я смотрю, молчу, потому что я понимаю, что возраст еще как бы зацелит. Как ты можешь знать человека? Ну как бы... Но есть некая предпосылка. Я знаю его. Мне нечего нового там открывать.
А почему знать? Ты
пророс.
Прорастаешь. Там уже прорастаешь. За 50 лет, например, ты пророс уже так. Там уже какое-то другое совершенно чувство. Там другое. Там и бережное.
Другое.
Это что-то другое. Я Маша-то верит.
Это очень... Не, Маша-то верит. В Маше я не сомневаюсь. Не, просто мы живем в такой прикольной реальности. Я не знаю, скажем, вот я работаю тоже с людьми из России. Там нарратив потрясающий. Там мы все-таки, слава богу, в Израиле не такой нарратив. А там нарратив идет прямо так. Там любовь живет, там, не помню, все... Несколько?
Три
там,
года.
Три года.
Уже три.
Уже три.
Сегодня.
Я не уследила. Последний раз было 7 лет, когда я...
Нет, после 7 лет это первый кризис. А любовь живет первые 3 года.
А, уже зачем кризис? Ну ладно, не важно, хорошо. Там любовь живет там фиг знает сколько, как мало лет, потом уже все привык. Или там мне недавно пара одна говорит, тоже из России откуда-то, говорит: вот вы знаете, вот мы уже, я же не прям типа 6 лет женаты, а у нас еще секс. То есть вот прямо нарративно, что люди прямо вот вы такие вот
крутые.
Да.
А у меня был случай, я разговаривала с мужем. Ну, меня слышали, я знаю, они громко кричали, но это было на работе. И говорю: да, родной, спасибо, до встречи. И женщина меня знала, я говорю: сыночка, и я дуру сказала, что это муж.
Я посмотрела, она говорит: она на тебя как на сумасшедшую.
Да что, глаза мои его не видели. Да что, я говорю: ты с ума сошла, дети, уже внуки, уже радуйтесь. Это была такая реакция, что я теперь это самое оглядываюсь по сторонам. Не громко, просто вот
Я видела, что у нас стоит, но даже не знала, какая будет реакция.
Ну, скажем,
и, понимаете, к сожалению, вот у наших бывших соотечественников очень часто такая реакция случается именно вот в нашем возрасте.
То есть меня шокирует, что это и в молодости, ладно, у кого это я вам говорю серьезно.
Не, ну,
это нарратив какой-то, вот такой установка, это все ненадолго, потом привычка, потом надоест, а все наоборот, ну, в реальности, вот если убрать какие-то там социальные гипнозы, ну все же наоборот.
Да.
Чем больше человека знаешь, прорастаешь и понимаешь, во всех сферах жизни нам, ну, намного все спокойнее, яснее, лучше работает. То есть. Откуда же вот, вот добавить себе немножко меда, добавить себе меда в отношения с мужем, в отношения с детьми, в отношения с родственниками, в отношения с Всевышним, в отношения с собой, добавить, чтобы сердце билось и чувствовало, чтобы ему жить хотелось, чтобы ему интересно жить было. Это, как бы, это очень важное направление в Илуль. Мы хотим, очень важно, мы все медаки нагит меда, все мера за меру. Если я прощаю, меня прощают. Если я ищу, чтобы было сладко, мне дают, чтобы было сладко. Если мне все плохо, ну давай подтвердим твое, не будем тебя бедную прям такой совсем дурной выставлять.
Все, что захочешь, говорю, тебе хочешь плохо, ну как я могу тебе сказать?
Вот поэтому вот это вот название Илуль в поле, Илуль Бесаде, Илуль-то Бесаде. Вот Илуль Бесаде, главное, чтобы мы туда не забыли выйти, главное, чтобы мы не прогуляли Илуль.
Я не совсем понимаю про работу над собой и мысли.
Да.
А чего?
Может, он эти куты в этом сложном деле?
Не, ну мотикут, я думаю, знаешь, я думаю, что это даже не столько мотикут, сколько это некая хавая или... А ты знаешь, я тебе попробую как машемаут, наверное. Ну вот, это некая, ну я не знаю, я бы...
Мотикут, чтобы было вкусно. Это чувствовать, да, прямо вот чувствовать сладость в жизни, вкусность в жизни.
Ну, над собой попадает на текут, ну или там прощение брусей, да, и там, ну, что должен делать в июль над собой, да, я не говорю там. Вроде как работа, ну, такая не могла.
Нет, ну, вроде как работа. Я не услышала чуть-чуть.
Нет, я говорю, что если мы говорим про там, ну, вот эту часть работы над собой, выискивание недостатков, если, ну, там, чтобы становиться лучше, там, ну, или там, с кем-то...
Ну, сделать. Что мы, я не хочу брать с собой в следующий год, что
ну,
хочу.
Ну, такое, да, то, я не вижу, там...
Следующий год, на следующую неделю я такую если милую вы... игру...
Если ты видишь...
Минутку. Есть же две стороны. Есть, ну, вот помните, как мы в прошлом году, что, вы хотите, пожалуйста... Помните, как мы в прошлом году, нет, позапрошлом, прошлый год была корона, ничего не было. Позапрошлом, когда мы еще встречались.
Ну.
Помните, такое было?
Да.
А, значит,
коронные времена.
Коронные, да.
В феврале 20-го года.
Давно.
Потому что в марте уже был Zoom.
Нет, ну, когда мы передружили, я помню, что последняя серия я по Хопецхай ему давала, и он там... такие машалим приводят, что бизнес, что если ты хочешь, чтобы бизнес там шел, чтобы бизнес работал, нужно обязательно каждый год сесть проверить, вот этот товар продавался, этот не продавался, вот этого буду покупать больше, а вот этого откажусь. Работа в Илуле – это не копаться, что вам неплохо, что надо изменить, что надо исправить. Работа в Илуле, она должна быть объективная. Вот это во мне прекрасно, вот это сохранить, вот это усилить, вот это убрать, а вот это вот как классно начало расти, взрастить. Ну, она должна быть целая, она должна быть объективная. Никто нигде, ни в одном месте не говорит, что цель найти свои недостатки. Это абсолютно, вот нигде, ни в одной из классических книг вообще такого нет. Это очень грустный подход, не наш. Наш подход это вот это разложить такую карту себе. Вот это усилить, вот это уменьшить, вот это взять, это не взять. Вот что я хочу в следующий год. Для этого очень важно выйти из шаблуля, выйти из этой улитки. Очень важно не оказаться вот в этой бесконечности, где просто идешь и крутишься по привычке и все. Даже если привычка это видеть в себе плохое. Как бы хорошая привычка, нет, тоже. Нет ни одной привычки, вот, которую не нужно проверять.
Даже если хорошая привычка видеть в себе
проверить? Ну проверить, не обязательно исправить. Может она замечательная, может ура-ура. Может прям прекрасная привычка, чудно, что приобрелась. Ну, просто отойти глянуть. Большим зубом. Посмотреть на нее, насколько она. Окей, у нас сегодня последняя часть нашего. Все, про Илуль, если есть вопросы, пожалуйста, если нет, мы переходим. Дамы, кто сегодня к нам присоединился? Яна, мы учим книгу Таилим, и мы делаем разные варианты по разным, там разные мизмуры мы учим по разным видам комментирования, так сказать. Вот этот, который мы учим сейчас, мы сейчас учим Перекей, пятый Таилим, и мы его учим пятый. Вот, и мы четвертый или пятый урок его учим, мы его немножко так вглубь учим. По Рафинку, что мы его учим.
Десятый посуд.
Да, вот мы сейчас, да, немножко, это все еще относится к тому, что мы учили в прошлом, поэтому, а сейчас новая тема. Мы сейчас мы в Перекей, да, и мы сейчас идем в пасук Юдбет. Я пропускаю далее просто потому, что я в прошлый раз не успела, но у него очень похожий смысл, так добивает то, что в Юдге. Не хочу все это повторять. А Перек. Вы знаете, что такое Таилим? Читали псалмы Давида? Слышали? Нет? Ну, это... Да. В общем, если вы решите с нами продолжать, то, может, попросите Авигаль, чтобы она вам первый урок по Таилим прислала, только вступление, просто чтобы вы немножко понимали в принципе, о чем... Только чуть-чуть про вступление, чтобы там буквально 10 минут, чтобы понимать в принципе. Окей, да, давайте. Значит, мы в Перегей, пасук Юдбет. Там мы все. Это в том смысле, что это, их всего Юдгимов. Мы в предпоследнем суке. Мы прямо буквально за полтора месяца уже почти этот Перегей. Я вообще планирую его сегодня закончить, конечно. Весмеху коль хусей бах леулам ираненена ветасеха леймо виялецу веха угавей шмеха. Очень знаменитый пасук. И весмеху коль хусей бах. И будут радоваться все хусей бах. Хусей будут радоваться все хусей бах, это вот у Давида вот это вот качество, все, кто умеет делать хисахон в Всевышнем. И раньше это было очень принятое слово, почему-то в наше время не очень употребляется. Вот есть битахон башем. Что такое битахон башем?
Это как защита.
Быть уверенным, да, вот Эннен Бельвадо, нет никого, кроме него, да, вот битахон. Вот человек, который убежден, что все от Всевышнего, это называется битахон башем. Есть хисахон башем. Вот хисахон башем, это очень похоже на битахон, но Давид пользуется намного больше понятием хисахон, чем битахон. Хисахон, он отличается от битахона. Битахон, Хазуныш, когда вот объясняет разницу между хисахон и битахон, Хазуныш говорит, что битахон, это когда, скажем, тебе что-то обещали, ну, в Торе написано, вот будешь делать так, будет так, и ты в этом уверен, ты веришь в то, что Всевышний тебе обещал, у тебя как бы есть договор с Всевышним, и ты убежден, что Всевышний от своего слова, конечно, не отступит, и веришь. А хисахон — это когда тебе никто не обещал. Тебе никто ничего не обещал. Но ты настолько понимаешь, с кем кто напротив тебя стоит, настолько в нем уверен, что для тебя абсолютно очевидно, вот просто понятно и очевидно, что нет сомнений, что тебя это спасет. Хисахон как хасуд.
Как
защита, как больше покрытие, знаете, прикрытие. Он дает такой машаль, мы сейчас будем читать, я немножко забегаю вперед, но он дает такой машаль, что, скажем, там кто-то говорит, окей, у меня, в принципе, вот в том доме, у меня там квартира, мне нужно, главное, добежать, вот там дождь пошел сильно. Но я же понимаю, что буквально две улицы прибегу, там моя квартира, там я открою дверь и буду спрятан под дождем. А есть человек, который просто видит, там, не знаю, дерево очень. И он идет, это дерево ему ничего не обещало, это дерево не его. Но для него, ну понятно, что дерево его скроет от дождя. Ну понятно, что дерево скроет от дождя. Почему? Ну потому что это свойство дерева скрывать от дождя. То есть хисахон — это когда человек понимает, хисахон башен — когда человек понимает, кто такой Всевышний, когда человек достаточно знаком с Всевышним, чтобы быть уверенным, что Всевышний поможет. Даже в вещах, где Всевышний ничего ему не обещал, и даже там, где он ничего не заслужил, и даже там, где он, ну, как бы... Ну, я знаю тебя. Вы знаете, как есть ребенок, который там... Ну, вот не сомневается, что родители помогут. Ну, не сомневается. Родители ему 10 раз сказали: вот нет, вот будешь так себя вести, не помогу, будешь сам справляться. Вот если ты в это залезешь, я вот вообще тебя не поддержу, вот сам будешь... Но он не сомневается, что будет трудная ситуация. Ну, почему? Ему же ничего не обещали. Мы наоборот сказали: нифига не получишь. Ну, он знает своих родителей, ну, знаешь, его не оставит. Да.
Это мне вот ссылочка, вот эти вот недели мы как бы молимся за мальчика, да, и вот все время говорим: нам нужно чудо. Это вот это?
Да. Мири мне сегодня сказала: малыш, ой, мы живы.
Выключить? Сейчас, подождите,
подождите. Делать неприятно, выключить. Слово
хисахон.
Не. Это от слова хисахон, дословно, это прикрытие. Ну вот как то, что вас может прикрыть. Вот то, что прикрывает вас, это называется хисахон. Хах в сухе от этого же корня. Это лахсох. Теперь в наше время почему-то в современном языке это метафорически, когда ты так говоришь, что вот там, знаете, как по-русски говорят, подушка безопасности, имея в виду деньги. Вот в наше время на иврите вот все привыкли, что хисахон пользуется как денежные какие-то в банке. У тебя есть хисахон в банке. И людям кажется, хисахон в смысле накопления. А на самом деле это метафорически, это как сказать, что у тебя есть подушка, и думать, что это про деньги. Но это вот хисахон дословно значит, что у тебя есть что-то, что тебя прикроет в случае чего. Есть чем-то прикрыться. Вот в баньке у тебя есть чем прикрыться? Вот дословно. Окей. Тоф. Окей, я сейчас посмотрю. Тоф. И зеутовна хасоль бы ашеми втор бы адам. Да, в другом месте в Таилим Давид пишет: всегда лучше лахсод бы ашем, лучше хисьон, тоже это слово. Хисьон, вот это вот прикрытие, хисьон. Хисахон, то, что тебя прикрывают. Товна хасод бы ашем, лучше прикрыться Всевышним, лучше надеяться на прикрытие от Всевышнего, мибатор бы адам, от того, чтобы быть уверенным в человеке. То есть интересно, что слово хисьон к человеку вообще на самом деле не относится. Хисьон к дереву можно отнести, а к человеку, ну, это не про человека совсем. Адиф ли смохар кудушборгу шейтен лаха махар от мея шекель, а не царахим лаха, апшилой всех лаха давар, мея шер ли втога бай адам, вело хи коров бай ютер к муавиха, ве афилу им и втех лаха, ше махар тен лаха мея шекель, ве та юдея ше ешла. Чтобы понять, что такое это понятие хисьон, то нужно понимать, что лучше быть уверенным, что Всевышний, скажем, завтра даст тебе нужно 100 шекелей. Ну, если 100 шекелей. Вот лучше, просто выгоднее быть уверенным, что Всевышний завтра даст тебе 100 шекелей, даже если ты вообще, тебе никто ничего не обещал, никто ничего не должен. Муж получил вопрос чудесный. Он даже сначала растерялся, как вообще ответить-то. Значит, вопрос такой, что как можно верить в чуву, как можно верить, вот быть уверенным, что Всевышний поможет, если он даже Шауль Амелах вот, делал чуву и просил Всевышнего, ему царство не вернули. Да, и наоборот, он еще и погиб. Да, и вообще погиб. А и сыновья погибли. То есть, как бы человеку кажется, что чува — это значит, Всевышний обязан сделать все, что человек просит.
А что, я ему чуву, а он
не обязан.
Я попросил.
Хотя, скажем...
У меня корабль, я тебе корону.
Да, хотя Рамбам пишет, что есть такие грехи, чува, за которые включает в себя смерть, что ну, это шрам, он там, ну, знаете, Вилхот Шува. Мы учились когда-то это. Я это переносила. Что Рамбам там Вилхот Шува, мы какой-то я с Раймей Чува, я прямо приносила, мы учили немножко Вилхот Шува. И там Рамбам все грехи делит на четыре вида, что есть грехи, за которые действительно достаточно Шуву, есть Чува и Сурим, есть, помните, есть, что есть грехи, за которые Чува и Сурим, и Мета. И что пока человек не умрет, этот грех висит. И не дай бог, если он не сделал шву, на том свете будет разгребать. Но есть грехи, за которые нужно умереть. У себя же никто ничего не обещает. Но в абсолютном большинстве случаев, если человек действительно уверен в Всевышнем, действительно вот так физически ощущает вот эту связь между собой и Всевышним, что Всевышний его прикроет, то намного больше шансов получить эти пресловутые мерзкие 100 шекелей от Всевышнего, чем 100 шекелей даже от человека, от любого человека, от самого близкого человека. От отца, про которого ты знаешь, что они у него есть, и он тебе обещал. Ну, скажем, можно начать с самого простого объяснения, сейчас он пойдет поглубже, но самое простое объяснение понятное, да? Потому что человек, на самом деле, ну, человек, у тебя, ты обещал, и ты хочешь дать, и у тебя есть, а завтра вдруг нету. Или не можешь, или, ну, не знаю, все что угодно. Ты человек. Ты очень во многом от себя не зависишь. Ну, и рассчитывать на человека, который сам по себе от себя абсолютно не зависит, это оптимистично. Ну, человек может... Да. Но человек может действительно хотеть, когда у тебя для сравнения есть возможность рассчитывать на Всевышнего, который действительно все может, вот действительно, ничего не может его остановить, и ничего его не ограничивает, ну, как... Ну, просто вот математически понятно. Но это как бы совсем такой простой уровень. Да, давайте немножко поглубже. Хисьон ткифут адад бабитахон. Значит, определение, другое определение хисьон, которое он дает, что вот это вот хисьон, ощущение Всевышнего, как то, что тебя прикроет, даже если тебе ничего не обещали, ткифут адад бабитахон. Это когда человек токев, такив, человек очень последователен и очень упорен в уверенности Всевышнего, в бетахоне. То есть хисьон это настоящий, это когда бетахон, он настоящий, да. Но сэс дэши бетахон бэгдушборгу афаль пиши бэхоль эхад мвину то бэофен маси зоя вода каша зэ даваши мафрия лэкулам эх зэ овэд. Это вот тема бетахона, тема уверенности Всевышнего, она такая сложная. С одной стороны, все понимают, что это такое. Спроси любого человека, который, ну вот, хотя бы не отрицает Всевышнего, да. Любого человека, который просто не отрицает Всевышнего, ну, конечно, любой человек понимает, что Всевышний это, ну, кто такой Всевышний? Тот, кто все может, ну, вот это он и есть. Холь-холь, ну, и что, ну, и нормально. При этом у всех людей в душе есть вопрос про то, как, собственно, это работает. Ну, хотя бы, скажем, как вот эта женщина, которая, или мужчина, я не знаю, кто это, честно говоря, этот человек, который написал моему мужу про «А как так? Как же это может быть, что Шауль делал шуву и не получил, чего хотел? Как так-то?» Ну. И я какую-то книжку в детстве читала, я не помню автора, может быть, вы вспомните. Какая-то то ли французская, то ли английская литература, там, 19 века. Не помню, кто написал. И там, значит, мальчик, у него не было ноги. И ему там священник что-то там объяснял, что вот надо верить Всевышнему, Всевышний всегда поможет. И он решил, значит, он может вымолить у Всевышнего, что ему вырастет нога. И, как ни странно, таки не вымолил. И вот это его на всю жизнь разочаровало, и он на всю жизнь, типа, там, перестал верить в Бога.
Вот книжки,
какая-то классическая литература, не помню, кто это. Знаете, какие-то куски остаются. Вот я маленькая была, я понимала, что там какой-то подвох, ну, что это что-то вот нелогично. Но, хотя я еще не понимала, в чем отсутствие логики, но я вот помню, что вообще что-то вот какая-то очевидная нелогичность, да. Но то, что говорит Рав Пинкус, что у любого человека всегда есть внутри вопросы про бетахон. Что именно это значит, как именно это работает, это дугма. Пример. Адам царих махар лихасот хов шелепаем шекель бабанк. Кареда эндор паем шекель. Ве юде адам шелефима аса влома геяло шекудушборгу итену схум казе. Ве упанели кудушборгу ваме рибоно шелолам. Они хусе беха. Они батух шетитен лето кесов. Улех лишон рагуа, блишум хашаш, ма е махар и махов. Маус, миус секах, вода и кабрета кесар. Эн мациют козу, шило и кабрета кесар. Абая тамиди льет батух, шебемет и ела. Он говорит пример, человеку нужно 2000, у него нет 2000, ему нужно закрыть долг. Он говорит Всевышнему: Всевышний, я знаю, что я не заслужил, я знаю, что ты мне не должен, но я абсолютно уверен, что ты меня выручишь. И в абсолютном спокойствии идет спать, совершенно уверен, что завтра Всевышний это устроит. Вот совершенно у него ни капли сомнения, он такой человек, конечно, получит, никаких сомнений, что получит. И он приводит пример, что как-то на уроке спросили Рава Строили Саланта, пример, как это работает, он сказал, он что-то объяснил, тогда ему говорят, а если это не вот, ну хорошо, этот человек, он был обязан кому-то эти 2000 шекелей, он там подведет человека, ему это вот так нужно, или там на хлеб, а если это мутарот, а если это вещи вот мне хочется, ну, это не обязательно. Это входит в бетахон, но я уверен, что Всевышний мне даст. На самом деле, если бы там был женский урок, он бы, конечно, ему было бы проще, потому что для женщин вообще понятие мутарот, оно сложное. Ну, что мутарот? Косметолог это мутарот или это не мутарот? Духи это красивая одежда, мутарот не мутарот. Ну, для женщин это все вообще, помните, как мы в Эштхайре учили, да, марбадима стало. Для нас это все шешваргаман левуши, да. Для женщины вот эти все вещи, это вполне себе на уровне хлеба и воды. Для нас это басис. Ну, скажем, мужчина, он может без этого. И Рав Салантер, значит, он говорит, нет, тоже мутарот. Я человек совершенно уверен. Он говорит, и он им там пример показал. Говорит, я абсолютно уверен, что мне Всевышним организуют золотые часы. И они продолжают. И урок не успел закончиться. Тот там ходит, принес ему посылку из Америки, ему кто-то прислал золотые часы. На том же уроке. Теперь встает мужик и говорит, замечательно, вот у меня есть билет в лотерею, я абсолютно уверен, что я выиграю миллион. Абсолютно. Абсолютно, что я выиграю миллион. Рав Салантер ему говорит, да, абсолютно, абсолютно. Вот этот билет, он стоит миллион, стоит миллион. Завтра. Правильно. То есть ты уверен, что завтра, окей, продай мне сегодня за 800 тысяч. Ну что, серьезно? Ну да, стоит миллион завтра. Я тебе сегодня даю 800 тысяч продаж, ну конечно, ничего не получится. Человек, который 100% уверен, что у него завтра билет стоит миллион, никогда не потеряет за один день 200 тысяч. Ничего ты не уверен. А о чем речь? Ишали Шуэль. Им... Умер каэтши, они бутэх бы кудушборгу, шиевили шаон заав. А им ахэн, типа таха делит в гамли его шаон заав. Спрашивает, может спросить, окей, значит я сейчас прям настроюсь, я абсолютно решил, Всевышний пошлет золотые часы, мы все сейчас настроимся, сейчас откроется дверь через две минуты, и тут придет мужик с горой золотых часов, чтобы нас всем раздать. Арей эмунат Исраэль и шахэн кахпне адварим. Теперь, с одной стороны, это звучит смешно, но мы же понимаем, что у Всевышнего нет никакой проблемы с любым количеством золотых часов. Но это очень смешно звучит. Но у Всевышнего-то нет проблемы с никаким количеством ничего. Там. У Всевышнего-то нет проблемы. Почему нам смешно? Почему, когда мы приводим этот пример, сейчас придет мужик и принесет там, нам тут на всех 11 золотых часов, почему это хихи? Но если мы понимаем, кто такой Всевышний, и понимаем, что у него действительно никаких проблем. Понимаете, о чем мы говорим, да?
Что это такое?
Это статистически маловероятно, но трудно в это понять.
Ну, так значит, это не про бетахон.
Значит, это не про бетахон. Значит, это бетахон, он как бы, это шлюх шелли, аргашавы, авана. Реагели за шаргаша шарбитахон, это, не знаю, проблематично. Это как будто бы, если не прикасаешься к собственному желанию, я не знаю, как сказать. То есть, когда просишь, есть как бы вот то, о чем мы говорим, в моем ощущении, оно связано, соединение какого-то внутреннего состояния с осознанием. Потому что если я только осознаю, а внутри у меня там как-то вот, ну как-то вот, то есть есть места, где срабатывает, а есть места, где нет. Это что значит?
Вот это, я понимаю, мне кажется, смотрите, он говорит, что, вот, что нам кажется, что бетахон – это осознание, это понимание, это знание, это соединение знания с каким-то желанием. А бетахон, а тем более хисьон – это не про это про, про силу вот этого всего, про однозначность этого всего. Про то, насколько это все у меня внутри напитано абсолютной энергией, абсолютно вот абсолютно однозначной силищей, насколько вот это становится мощным чем-то внутри меня. Скажем, когда вот эта история, которую мы вспоминали, да, понятно, что когда такое случилось, у этой мамы у нее был абсолютно. То есть я с ней говорила в этот день, на следующий, у нее как будто у нее не было. Она же врач, она же понимала, что происходит. И врачи ей говорили. Но у нее не было полграмма возможности вообще внутри, что что-то будет не так. Понятно, что нужны были все наши молитвы. И понятно, что все было нужно. Но вот то, что я чувствовала, скажем, от нее... Вы знаете эту историю? Я начала сейчас просто... Мы тут все переживаем историю одну. Это была совершенно потрясающая история. А в Москве, да, в Москве это было вот сегодня тоже в Йом-Рави, 3 недели назад мальчик упал с 4-го этажа из окна, 5-летний мальчик упал, в сталинский дом, да. То есть, ну, огромный, и сбил голову и позвоночник. И все за него молились, еврейская семья религиозная. А у мамы было вот абсолютно, то есть вообще у мамы не было варианта, что с ним будет что-то не так. То есть прикол в том, что его не хотели оперировать, не хотели везти в больницу. Говоришь, ну все, ничего, да. Но в итоге мама добилась, и там еще там повезло, что главный врач там тоже был как-то к общению относился. В общем, мальчик жив, мальчик реагирует, мальчик помнит, мальчик говорит, мальчик совершенно фантастическая какая-то история. У мальчика какая-то одна до сих пор есть проблема немножко со зрением. И эта мама не понимает, как так. Ну, потому что вот ее уверенность, что все с ним должно быть просто 100%, вот после того, в какой ситуации он был, когда он только упал, мы читали его Таилим, а там как раз Таилим, он относится к глазам, поговорим в следующий раз, так что нам тут в первую минуту мы тут знали, что про глаза, мы сразу начали молиться про глаза, когда еще он... то есть там просто, видимо, больше тфилот нужно. Но вот это вот бетахон, она, у нее не было допущения на миллиграмм.
Я могу спросить?
Да, конечно.
Это определенная критическая ситуация.
Вот здесь, так он приводит пример, что это от тебя, ну, потому что нам в критической ситуации мы это...
Мы можем как будто бы вот это вот селище туда там. А если это не критическая ситуация? Вот понимаете, Эстер, вот...
Поэтому сейчас мы пока говорим про то, как это работает. Если мы будем осознавать, как это работает, может, мы сможем воспользоваться. Потому что я знаю очень много людей, как Марина правильно сказала, среднеарифметическое. Я знаю огромное количество мам, которые после того, что врачи бы сказали, ну послушайте, 70%, как ей сказали, 70% не приходит в себя, а те, кто приходит, никогда не приходит в сознание. 70% умирают, те, кто не умирает, они вообще, ну все, это будет овощ. Я знаю огромный процент мам, который после этого стал бы молиться, ну, чтобы ему там все было хорошо. Ну, потому что среднеарифметическое, потому что статистическое. Ну, потому что она больше верит врачу, чем Всевышнему. Она, даже так, она больше верит врачу, чем своей способности пробить бетахоном реальность. Пробить бетахоном вот эту вот статистику. А то, что он говорит, что мы должны понимать, что это такой закон, что вот насколько... Послушайте, мы не живем в физическом мире. Вот это очень важно помнить все время. Особенно в Луле. Но вообще, мы не живем в физическом мире. Мы живем в мире, который сделал Всевышний. И вот эти законы по физические, по которым мы здесь живем, они постольку поскольку. Вот пока он тут нам говорит в них играть, мы в них играем. Но в принципе, мы же понимаем, что мы все время можем как-то это, ну, и проскочить. Настолько, насколько, помните вот это вот...
Насколько ты веришь?
За что мы держимся? Помните эту историю про концлагерь, когда фашисты эту яму огромную вырыли, и там и еврей рассказывал, что он схватился за полу пальтара в Моше Шапира, и Моше Шапира, очень-очень-очень пожилой человек, как-то перелетел эту огромную яму, и он за ним как-то перелетел. И он его спросил, окей, я держался за твое пальто, за кого ты держался? Он сказал, я держался за своего папу, за свою папу, потому что тот умел держаться за Всевышнего. То, что мы учимся, ну если, то есть на самом деле, если мы держимся за Всевышнего, нет ям и нет расстояний, и нет ничего, нет ничего, что ограничивает. Это все только у нас в голове. Вот как Марина сказала, а меня, а передо мной вот эта стена, вот так статистика. И вдруг я себя нахожу, что я статистике верю больше, что, ну, если я в эти границы очень верю, они реальные. Если я в эти границы не очень верю, они нереальные. Теперь прикольно, что этого действительно нет. Вот все, кто когда-то, не знаю, неважно, решали любые задачи. Там сидишь и думаешь, нет, в этот институт там никогда не поступишь, в этот институт не поступить, там такой конкурс, никогда, конечно, даже не пытаться не будешь. Удается что-то сделать с сознанием? Не, ну нифига, ну такой уж и конкурс. Идешь и поступаешь. Из этой болезни не выздоравливают. Эта болезнь... Нет, из этой болезни выздоравливают. Вот такая история нормальная. Даже без каких-то высоких вещей. И сколько границ они, ну, мы сами себе рисуем, сколько статистики мы сами себе... В моей работе, да, и огромный процент моей работы это помочь людям увидеть, что все, ну, все не, вот, не так. Что там есть вообще, выходы есть. Ну все не вот так жестко прямо. То есть не то, что они не правы. Они правы, они же они себе эти границы нарисовали, они в них живут. Конечно, они правы. Ну хотя бы чуть-чуть, ну чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть.
Ну, наверное, мне очень мешает эта история с мальчиком. Ну, сразу нам
показалось. Которая?
Ну, которая молилась, да, за ногу. То есть я так ничего криминального не нашла, но то есть это ровно то, что он делает.
Мне сейчас,
сказали, да. Что Всевышний, ну, силен, да, и он, ну,
как бы... Давайте да. Сейчас зачитаем, классно, да, это важно. Потому что нога не вырастет.
Потому что да, почему?
Что нога не вырастет. Да. Сейчас, секунду. Давайте. Я просто не хочу. Я сейчас у меня и так такой яцерга все время забегать куски вперед. А я еще про шаббат хотела. Я же чуву делаю. Я же обещала про шаббат, и никак. Я... У меня чува. Не мешайте. Я чуву делаю. Окей. То есть первая часть вот этого – это осознание, что на самом деле практически любую вещь, почти, мы сейчас поговорим про ограничители, да, можно пробить бетахоном и тем более хисьоном, если это действительно ты чувствуешь, что это такая абсолютная, мощная силища изнутри, а не просто слова и не просто, да. Пишет Хазон Иш в «Эмуна и Бетахон». «Эмуна и Бетахон», да, есть целая книжка про то, как, что такое бетахон, как он работает, Хазон Иш, да. И он пишет «Бетахон эйн пирушо шаколь етов». «Эйн шаколь ба ядышем». Представляете, насколько вы правильно думаете? Прямо вот мы к этому вопросу подходим. Что бетахон, это не значит, что все будет хорошо. Это значит, то есть это не то, что бетахон, я уверен, что все будет хорошо. Бетахон значит, что я уверен, что все в руках Всевышнего. Вгамба Масавка Шеба Ютер, Титахен, Итпатхут Литува. И даже в самой тяжелой ситуации все настолько в руках Всевышнего, что я до конца уверен, что возможно, что все перевернется к лучшему. Элыши, Исот, Зеши, Хазуныш, Сотер Лихура. Это Амурба Мидраш. Абатух Башем Хэтисвейну. Получается, что, мы сейчас говорим, что Бетахон это уверенность, что все будет как хочет Всевышний. А не, что все будет хорошо, в моих глазах. То есть Всевышний мне не обещает моего субъективного хорошо. Но я должна понимать, что все происходит именно так, как Всевышний хочет. Это спорит с тем, что говорит Давид Амелах, в наших же Таилим, в другом месте. Бутеах Башем Хесед Исавену. Тот, у кого есть бетахон, он может себя просто окружить Хеседом. Просто Хесед Исавену, что он как будто в себя... Он как будто в коконе Хеседа, и с ним ничего там плохого случиться не может. Даже если это Раша, даже если... Неважно кто, вообще неважно кто. Что человек, кто умеет этим пользоваться, неважно, что это за человек, это все равно работает. И это получается спор. Ну, практически то, что Ирена сейчас сказала. А что нога не вырастет тогда? Ну, если Всевышний может все. Но мы же верим, что он может абсолютно все. Что, он ногу не может отрастить? Он же может, почему не отращивает? Почему он не отращивает ноги?
Не, ну, в принципе, причем, может, но это не положено.
Ну, и нахон, им же не положено. Причем интересно, что если нога есть, он ее расходить может. А если ноги нет, не, не отращивать не станет.
Ну, он же уже сделал человека без ноги.
То есть, окей, то есть этот вопрос. Это очевидно, что, что есть вещи, в которых Всевышний хочет, чтобы мы приняли его волю и работали с тем, что он нам дал. Mm-hmm. Очевидно. А как же вот это вот правило, что бетахон может пробить все? Как это вместе? Окей. И дальше, в принципе, то, что он пишет, как работать с бетахоном. Вот как это все работает, как с этим практически пользоваться, с этой всей идеей. Хисьон берушел и хасот бецарешем. Мы договорились, что хисьон, вот это вот качество хисьон, перевод лехасот бецарешем, скрыться в тени Всевышнего, укрыться в тени Всевышнего. Вы умамаш кмо ахусе тахатан фейлан леаген рецмо. Вот точно как человек, который, там, не знаю, от солнца или от чего-то прячется под листьями дуба, чтобы себя защитить. Шекихоль Шейканес Ютер, так вот он фейран, как и Гена Лав Ютер. Чем он заходит глубже под эти листья, так больше его защита. А, все, что осталось, скажем, там, человек жарит солнце, человек не хочет сгореть, и он прячется под такими большими, да, этими ветками дуба. Он же понимает, настолько, насколько зайдет, настолько не сгорит. Те части его, которые останутся под солнцем, сгорят. Маша, это вот ближе к тому, что вы говорили. Я не стала туда обращаться, потому что мы туда идем про то, что прямо ощущается, что есть части, у которых это срабатывает, и есть части, которые как будто не срабатывает.
Да? Не залазят.
Не залазят под Илан.
Вообще не вмещается по шее очень.
Мохен, ахисьон бацилоши кудышборову. Кихольша адам ехасебу йотерба бетахон гамур, как кудышборову и шморала. Нархив это дворим. Кибальти михтавми, значит, и он приводит пример, что ему там, как к нему обращается как к раву еврей, да, и спрашивает, надо ли ставить плоделит. Вот у нас в районе воруют, а если я уверен, что Всевышний меня защитит, зачем мне плоделит, зачем тратить деньги на плоделит? Но в районе воруют. Может, надо ставить плоделит? Вот денег у нас не хватает. Может, мне надо взять еще ставку? Вот я вообще считал всегда, что деньги, они с неба. И жене говорил, не надо, сиди дома. А может, надо, чтобы она тоже работала. В наше время в большинстве семей муж и жена работают. Может, надо. Ну, вот такой целый список вопросов. И он говорит, вот смотрите. Тот, кто пишет, хороший человек. Все замечательно, но это не... Он думает, что он пишет про бетахон. Он думает, что у него вопрос с бетахоном. Ну, типа, вот дверь. Я же уверен, что все люди сидят, но может, все-таки надо. Ну, может, правильно, может, неправильно. Но это вообще не про бетахон. Потому что как только я ему отвечу, это уже будет, что это не его бетахон Всевышнего, а его вера в Рава. Ну, как раз Рав сказал, так и сработает. Есть вещи, которые нужно спрашивать Рава. Бетахон – это вообще другая история. Бетахон – это про мои личные, очень прямые отношения с Богом. Бетахон – это насколько я... Вот эта история продержаться. Вот насколько я... Вот хисьон – это прямо залезть к Всевышнему под мышку. Насколько я действительно могу схватиться за него. Если человек... То есть он говорит, что раз в минуту, что он меня об этом спросил, пусть ставит дверь. И пусть идет работать часы на Софин, и пусть жену, и пусть делает, что хотят, потому что в минуту, что он спросил, это не про его отношения с Всевышним. Это он хочет знать мнение Рава. Ну, это все, это уже не про бетахон. Это, скажем, про мясо и молоко, он плохо знает молоко, он спрашивает Рава, делает правильно то, что Рав говорит. Но есть много тем, которые надо спросить Рава, но нельзя спрашивать, нельзя никого спрашивать про то, что мои интимные отношения с Всевышним. Это только мое интимное чувство. Потому что в общем, и дальше он пишет очень, очень, да, правильную вещь. Окей, Всевышний в Торе сказал, что есть Диней Штадлут, что мы живем внутри мира, в котором, да, есть минимальные законы. На этом держится, что он все-таки этот мир физически частично. Нога не вырастет. Нога не вырастет. Я должен делать логический штадлут. Если я живу в районе, где много воруют, я должен ставить плоделит, если это обычное поведение в мое время. Если я живу в районе, где не воруют, я не обязан думать, а ну как? Если я живу, неважно, в среднем районе, но я не закрываю дверь и вешаю на нее огромное объявление: «Дорогие воры, я уехал на неделю», но при этом я буду бетахон, а Всевышний защитит. Нет.
Что зачем защитить, если я повесила объявление? Он защитит.
Он порадует ворот. Не, ну, как бы... Во всем есть какое. Мы живем в мире, в котором, конечно, есть некая нормальность. Есть законы, которые Всевышний в него вложил, и по нему это существует. Мы живем в мире, в котором чудеса, они в основном все-таки скрыты. Если бы, не дай бог, там хас выхалила, там, не знаю, человек вообще разделился на разные части, то, ну, то уже все. Пока Всевышний хранит возможность для скрытого чуда, он там будет. И у человека есть и штаблут. Я вам рассказывала, что я недавно плодерин поставила.
Мне рассказывали.
Да, у меня очень надо мной страшно смеялась. Я долго искала мастера, у нас в городе у всех плодерин. Я гордо жила с обычной дверью, мне все было прекрасно. Никогда ее не закрывала. У нас религиозный город, у нас, слава богу, как-то все. Ну вот я там сколько, 30 лет живу, ни разу не закрыла дверь, ни разу не, вообще никакой плодерин, ничего такого, никогда ничего. И тут была вот эта последняя война, когда в Лузе, и все, вот, когда арабы совсем. И, а мы живем, ну, у нас вокруг арабы везде. Ну, да. Мы как бы общество Бейтар-элит. Это под Иерусалимом. У нас арабы, ну, почти со всех сторон. И я поняла, что я вот не уверена, что... Ну, как бы, что говорили? Что если арабы там войдут в дом, закрывайте дверь, закрывайтесь в кедр бетахон, сидите тихо. Ну, что, как они это откроют, как они это прорвут? А у меня... Бог с ним, что у меня обычная дверь. Я 30 лет не закрывала. Вы понимаете, у меня же ключа не было, лет 25 последних. Откуда я знаю, где этот ключ, который меня не пользовал 30 лет? Ну, откуда я знаю, где он? Никто не знает, где он. Муж сказал: слушай, вот у нас там есть кучка с ключами за 30 лет накопленная. Я посмотрела, ведро. У мужа стоит вот такое ведерко. Там много ключей.
Вы ребенка не могли попросить, чтобы он нашел? Он бы нашел.
Ну, не знаю, мне это показалось невозможно. Короче, я поняла. Я нашла дядьку, который, значит, я ему позвонила, говорю: хочу поставить плоды. Говорит, он так жать начал. Он говорит: последний человек ставил плоды в вашем районе 28 лет назад. Где вы были? Я ему говорю: мне нужно сегодня плоды. Он говорит: так не делается. Вот завтра придет человек, сделает замеры, принесет вам каталог, выберите, что вам нравится. Через две недели. Что у вас через две недели? Я зачем ставлю плоды? Я хочу сделать и штаблут. Ну, если ты живешь в ситуации, как вы сказали, среднеарифметической, что норма, что нужно защищаться, нужно защищаться. Если живешь в районе, где воруют, нужно закрывать дверь. Если ты живешь в военной ситуации, что тебе говорят... А? Вот оружие мне вообще не нравится, идея с оружием. Мне муж тоже. У меня муж такой счастливый, говорит: у нас есть, у меня есть пистолет.
Я думаю, что он больше психологически чаще возьмет.
Ну да, но я не знаю. Если они у него отнимут пистолет, кому будет психологически? Я же, мне не нравится эта идея совсем. Мне больше нравится идея, что если опасно, чтобы было вот закрыть дверь, если это средняя нормальная. Мне по соседи сказали, я начала волноваться, что ко мне пришла, я мне рассказала соседка и сказала: слушай, ну если что, вы к нам идите, у нас закрываться будет. Я ему говорю: вы что, у меня уже сегодня дверь. Я ему говорю: понимаете, если через две недели дверь, то мне дверь не нужна. Я туда просто пойду, там, не знаю, позанимаюсь бетахоном или на психотерапию, я как-нибудь поработаю с этим. Ну, мне придет дверь через два часа. Какая была? Сказали, он говорит: а как же вы справитесь? Вы же... Он говорит: у меня такой маленький выбор вам, вот готовых дверь цветов. Вот так сложно было бы объяснить, что я не развлекаюсь цветами сейчас. У меня... Я не выбираю дверь для красоты. Вот сейчас война, я делаю иштадлут. Это мой способ иштадель. Мне не нравится идея связи с пистолетом. Мне больше нравится идея поставить дверь. Ну, у каждого. То есть... Бетахон вообще никак не спорит с штадлутом. Человек должен делать вменяемый штадлут. Воруют, поставить дверь, там, ну, не писать объявления: дорогие воры, я уехал навсегда, ну и так далее. Человек не должен делать какие-то сумасшедшие вещи и думать, что вот это значит, что у него такой потрясающий бетахон. Бетахон в рамках нормальности, он все в этом мире в рамках нормальности. нормальность это тоже то, что Всевышний здесь нарисовал. Но во всем Гам Каха Бешар Бенине Бетахон. Во всем, что касается Бетахона, это всегда твое личное, твоя личная связь с Всевышним. Это всегда твое, насколько ты держишь его за руку. Насколько ты чувствуешь себя, что он тебя обнимает. Чем больше чувствуешь, тем сильнее, чем однозначнее чувствуешь, что он тебя обнимает, он тебя на руках несет, и ты держишься за него, тем меньше нужно делать усилий. Не выходя, ну опять, не выходя в какие-то смешные вещи или там Хосер битахон пирушо шадам нимца бебая олех рехапесит сот лишем рейештаха аврахман шеешла маспик кесов маспик ехолит, маспик аколь. В принципе, по-честному, если у человека есть проблема и он ищет, как из нее выкрутиться, а не вспоминает первым делом, что у него есть любящий папа, у которого есть все, и который ничем не ограничен, и хочет ему помочь, то это называется проблема с бетахоном.
Ну, это не думайте, что это будет как человек, это будет беговая машина.
Что? Наш грёмчик.
Да.
Ну, как бы, да. То есть вот это вот, как бы, ребенок, не знаю, ребенок, у которого аллергия на сладкое. Он орёт, хочу шоколад. Папа ему говорит, слушай, не дам. Что ребенок чувствует? Папа меня не любит? Ну, правда.
Да.
А тебе ребенку объясни, что, как бы, нельзя просто.
Это то, что он говорит. Он говорит, что этот человек, который все эти вопросы его спрашивал, он ему попытался ответить, что в минуту, что я тебе отвечу, это уже не будет при бетахоне. Он ему говорит, ну вы же понимаете, как это работает, как это у Всевышнего работает. Скажите мне, как это с точки зрения тоже у Всевышнего работает, я же сам разберусь. И он ему ответил, понимаешь, как это работает у Всевышнего, я знаю. А как это работает в ваших личных отношениях с Всевышним, я знать не могу.
Хорошо.
Бетахон – это про личные отношения с Всевышним. То, что Маша, да, вы совершенно точно говорите, да, помните, мы даже как-то рассказывали эту историю, что Рамаму, которая вяжет там ребенку, ночью сидит, вяжет свитер, ребенок вяжет ночью свитер, не спит. А ребенок в это время сидит в комнате, злится, что мама не дала ему шоколадку, он так хотел шоколадку, точно мама его не любит. Ну, понятно, что нам нужно как-то взрослеть и пытаться и осознавать, да? И интересно, что в нашем псуке, если вы обратили внимание, наш пасук идет так. «Исмыху коль хосейбах». Будут радоваться все, кто в себе уверен. Логично же быть так. Человек, кто в себе уверен, осознает это, понимает, что ты делаешь для него все самое лучшее, у него есть вот это вот силище за тебя держаться, осознает, что то, что он получает, лучшее для него от тебя, и это делает его счастливым. И это приводит его к радости. То есть слова стоят наоборот. Должно быть сначала «коль хосейбах и смеху». Потому что потом это «и смеху, коль хосейбах, ерынену, лаулам ерынену, вадеса халэму, ецетэму, авэшмэха». Да, что, ну, как потом, да, что они будут прямо там ерынену, да, прямо будут счастливыми. И... То есть как бы в принципе понятно, что человек, у которого тревоги, у которого тревожность, страхи, которому плохо, которому грустно. Это человек, которому не за что держаться, который живет в очень опасном мире, в мире, где непонятно, как все построено, непонятно вообще, куда прятаться, непонятно, кто тебя защитит. Тут в суке, кстати, очень красиво, что вот эти, что люди тасех алеймо виальцубыха, тасех — это такой вид магена, такой вид щита тройной. У нас, я не знаю, может, вы видели на каких-то, в каком-то музее историческом. Вот мы привыкли, что щит он вот такой одинарный, а были тройные щиты. Вот такой угол и еще крышка. вот такая штуковина, и они вот так это несли, большая штука, как тащили, непонятно. И, скажем, в них стрелы и все такое, они вот так ставили, в него заходили прямо внутрь. Там, а так и закончилось, дальше пошли. Опять атака поставили, внутрь зашли, и он прямо со всей... Они в него внутрь заходили, он такой с трех сторон. А, что здесь пасук говорит, что те, кто вот так вот в тройную защиту от тебя заходит, да, что как внутрь, вот прямо внутрь этой защиты заходит, и отцу Авашмеха, они чувствуют себя спокойными и счастливыми, радостными. Это вот еще один показатель бетахона. Очень важный показатель бетахона. Человек, у которого действительно бетахон, не просто, что он над этим работает, он понимает, что он здесь не один, ему есть за кого держаться. И тот, кто все это делает, он абсолютно добр, и абсолютно хороший, и абсолютно тебя любит, и действительно все за тебя. И это, ну, это действительно абсолютное спасение от страха. Причем, на самом деле, единственное спасение от страха. То есть, вот все попытки, там были попытки психологические, такие-сякие, пока, когда была Швай, Виктор Франкл, да, в Ошвице, он пытался использовать все способы, и в итоге он написал вот эту книгу «Человек в поисках смысла», где он пишет, что в конечном итоге то, что я увидел, вот люди, у которых была вера, которые вот держались за Всевышнего, он таки приводит пример евреев, но он пишет, что он считает, что это в принципе вера, да, выживали, оставались ментально здоровыми и были, и там могли все это выдержать. То есть в конечном итоге нет замены.
Ну и или... Всевышнего? Что? Я вспоминаю,
мне
кажется, он
разве писал
про Всевышнего?
Нет, он писал про разные примеры. Немножко психологическим языком.
Да. Нет, вначале он пишет прямо. Вначале там первые страницы, предисловие, он прямо пишет. Вот я в Вольшвице видел, он пишет прямо там религиозных евреев, я видел, насколько это разница, я пробовал то, и только единственное, что работало. Потом он разрабатывает систему. Но на самом деле в итоге то, как работает сегодня, то, как мы работаем с этим сегодня, оттуда вышла позитивная психология и все такое. Но в итоге вера, она все равно, ну, не нашли ничего. Чтобы работать, да, действительно, по-настоящему, с тревогами, со страхами, с глубокими, ну, человек, который не верит, ну, не верит, ничего нельзя с этим делать, но это все заплатки. В итоге, ну, во что-то верить. В итоге сегодня там современная психология говорит, найди во что, ну, во что-то он верит, найди в любую вещь, что он верит. Ну, где-то его надо вцепить, веру без веры никак. Ну, найди что-то, не веришь в Бога, что-нибудь найди, да. Пусть он в Мазаль верит, пусть он хоть... Человек объективно не самое мощное и не самое... крутое существо на этом свете. Человек объективно...
Нечто большее, чем...
Хотя бы, хоть как. Ну, хоть как. В добро. Это то, куда пытаются это психологически вытащить. Но то, что в Лемайсе, он там пишет в предисловии вначале, что он это видел, как евреи справлялись, верующие, как не справлялись неверующие. Он вышел туда совершенно религиозным. Он... Нет, он был из совершенно ассимилированной семьи, вообще по нулям. Он был второй, у него уже родители родились в ассимилированной семье. Он был по нулям, он знал, что он еврей, все. Вообще не знал, что это такое. Он был на нееврейке женат, и у него дети не евреи. Он вообще был совсем-совсем ассимилированный. Он всю жизнь потом, после войны, он всю жизнь соблюдал. Не, он был совсем ассимилирован. Да. Совсем ассимилирован. Что? Окей. Так нет, я вас не...
Ну, начните хотя бы, начните.
А как показатель, что у человека есть бетахон, когда радость, она сохраняется в принципе? Поэтому пасук начинается слово «исмыху». Что если человек чувствует, скажем, там, сначала падение, и сначала ужас, но потом он берет себя в руки, и ему дается успокоиться, даже почувствовать какое-то вот, что все будет хорошо, вот какую-то вот... Нет. Может быть, Эйзи Йофи, что мне...
Это высший пилотаж.
Нет. Эйзи Йофи, что мне есть за кого держаться. Эйзи Йофи, что я тут не один. Эйзи Йофи, что я знаю, кто мне поможет. Это хорошо. Но высший пилотаж, это когда человек сразу вообще у него не сбивается ощущение радости. Когда радость начнет, как будто как у него здесь в суке бутербродом, и смеху, что у него вот не сбивается ощущение радости, вот это высший пилотаж, вот это вот. Окей, слушайте, ну что, возьмем 5 минут, начнем. Я вам привезла подарочки. Прям. Это подарочек номер один. Я вам буду листочки давать. Давайте я вам сейчас объясню, как будем работать, а в следующий раз еще, знаете, что будет. Возьмите, пожалуйста, все по папочке. У всех будет папочка. Не хотите достать, можете здесь оставлять. Мы имеем право.
Так, девочки, у всех там есть.
Все, уже а Марина.
Все. Ну, в итоге собрался с духом и ответил. И я вам буду прямо вот так вот листочки давать. То, смотрите, вход шаббат, да, шаббат, идея шаббата, что вот у нас, что мы как будто вот заходим в храм. Шаббат у нас совершенно соответствует храму. Вот Бет-Мигдаш. Как бы Бет-Мигдаш разрушен, но он у нас есть. Это шаббат. Каждый шаббат. И мы делаем все, что делает коэн в храме. Мы одеваем специальную одежду, как одевал коэн. У нас есть халы, как были халы в Кодыш-Кодышим. А?
Точно.
Все, абсолютно, все. Мы входим внутрь, зажигаем свечи, как зажигали минура. В храме были курбаноты, это наши тфилоты, поэтому есть специальный мусов, как в шаббат была дополнительная курбан, так у нас дополнительная молитва в шаббат. Мы есть запах шаббатный, да? Ну вот как когда в храме были воскурения, вот что человек заходил, он только из запаха сразу понимал, что такое шаббатный запах? Что запах в шаббате?
Либо предложение.
Ну, да, если...
Это кондитерская, это
корица. Кому же, да. Раф Пинкус, кстати, по которого мы сегодня протеримочили, он считал, что шабатный запах – это запах чонка. Я вам рассказывала эту потрясающую историю про женщину, которая, да, вдохнула запах чонка, у нее воспоминания вернулись, да, это вот этот запах. Ну, человек утром еще не проснулся, еще не помнит, какой день... Запах чонка, он уже знает, какой день. Он считал, что даже люди, которые не любят чонка, маленькую кастрюльку на что-то ставили вот ради того, чтобы вот как... Еще он делал то же самое, что в храме. Входили, вот этот запах сразу в атмосферу погружал. Да? Поэтому, в принципе, мы все законы шаббата, они связаны с храмом. Когда строили храм, когда строили мешкан, было 39 видов работ, которые нужно было делать, чтобы его построить. Нельзя было делать в шаббат. Эти 39 работ, это те 39 работ, которые запрещены в шаббат. Точно они же. Вот как строили храм, так мы строим нашу жизнь. И вот как прекращали в шаббат, так мы прекращаем в шаббат. Потому что, ну, вот это вот те же самые 39. Да. И это мы прямо как... Я вам, конечно, я вам честно говорю, сфотографировала из детской книжки. Я ее очень люблю. И она все очень четко показывает. Я вам первую страничку дам, чтобы вы поняли, как это... как мы будем работать. Я просто искала способ, как это сделать, чтобы мы учили уход шаббат не... Да, мне не целый урок глубоко и все такое, а как я пообещала, что там 10 минут. Поэтому мне, конечно, надо было придумать. Вот, Хореш, да. Первое из... Это Хореш. Да, это... Извините, я сегодня так вас задерживаю. Я прям еще пару минут... Что такое, где мой Хореш? Остальное. А куда мне идет Хореш? Давайте ваш, не важно. Тут на каждой страничке две работы. А, запуталась. Ну хорошо. Это не первая страничка, но я просто сейчас, чтобы не забирать у вас время. Дам как есть. Мне кажется, они мне напечатали немножко. Не важно. Раздайте, пожалуйста. Я думаю.
Нет, бери себе, а остальные другие.
Вот, например, да, вот эта малаха, которая у вас в руках, да, вам дать, у вас есть?
Нет, еще не дали.
Свет. Давайте вдвоем.
Девочки, у вас
не важно. Вот смотрите, видите, тут, значит, есть как бы заборчик такой, он отделяет. Вот сверху лаш, сверху снизу офе. Лаш – это вот как это было в храме. В храме, значит, лаш – это когда вот воду добавляли в тесто, и это все смешивали, чтобы из разных веществ получалось одно тело. Все 39 видов работ, все 39, что в общем называются работой. То есть, когда происходит творение нового, когда происходит в принципе яцера, когда происходят какие-то куски творения. Поэтому таскать самый тяжелый там шкаф или самый тяжелый стол в шаббат нет проблемы, потому что ничего нового ты не делаешь, а там включить свет, и ты запускаешь электрическую цепочку, которой только что не было, ты ее запускаешь, нельзя. То есть ничего, что творить что-то новое нельзя, все, что не творить, ничего новое, все можно. Скажем, лаш, ты берешь совершенно разные там хомаримы, из этого получается новое вещество, там твердое. Понятно, самое простое, это что там тесто месить. Да? Ну вот тут, видите, есть всякие примеры из современного мира, да, что нельзя делать. Понятно, что нельзя месить тесто. Детям нельзя даже из песка создавать вот это вот. Да. Нет, если он уже там есть, это если есть, есть. Но если вот взять сухой песок и налить в него воду, чтобы получились куличики, получается, да, нельзя. Окей, это такая моя маленькая работа, я специально ее вам, чтобы просто показать. Вот в следующий раз мы возьмем тут вторую, уфе и бешуль, печь и варить, и вот там, конечно, будет больше подробностей, больше...